По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья, это Илья Переседов, вы слушаете «Радио говорит Москва», программа «Большая перемена». Будем сегодня пытаться найти ответ на вопрос, а можно ли похудеть с помощью физической активности? Потому что на самом деле однозначной определенности в этом нет. Ну и чтобы немножко обосновать, да, почему я решил сегодня об этом поговорить, хочу процитировать из интернета пост достаточно известной писательницы, психолога Юлии Рублевой. Она вот на этой неделе написала вот такой, на самом деле, очень сентиментальный, очень пронзительный, очень искренний текст на тему старения. То есть ей сейчас 49 лет, и вот она решила искренне рассказать, какие признаки старости она вот наблюдает как бы в своей жизни, не только в организме, при том, что в целом весьма здоровая, популярна, ведет активный образ жизни. Ну и вот как бы я сделаю именно выдержки, которые имеют отношение к деятельности тела. Повторюсь, там много про психологию, много про эмоции. Итак, что пишет Юлия Рублева. «В свои 49 я больше не могу игнорировать возрастные изменения. Мы справляемся с этим потихоньку и поодиночке, но всем было бы проще знать о чем-то заранее». Вот. А Юля, она занимается танцами достаточно как бы профессионально. И вот она пишет. «Я стала танцевать, в том числе и на турнирах, в хореографических ботинках. Мои травмы и довольно плачевная физическая форма не позволяют больше выдерживать большие турнирные нагрузки на каблуках. Я стала толще на 20 килограммов. Сначала порвала мениск, потом начался карантин. Перед этим у меня была полагающаяся мне по закону иммигрантская депрессия с оцепенением и заеданием. Так вот, вес стоит как приколоченный уже третий год. Эндокринолог сказала, что стабильный вес лучше, чем его скачки туда-сюда. Но это слабое утешение, так как полетели колени». Ну и так далее. И вот действительно, очень часто там при разговорах об обмене веществ, об усваиваемости пищи, можно слышать, что вот это все очень сложно, в этом есть какая-то магия, и вот непонятно, значит, когда ты теряешь вес, а когда нет. Ну и вот, чтобы ответить на этот вопрос, я решил сделать ход конем и пообщаться даже не там с медиком и даже не с тренером, хотя я думаю, мы к этой теме будем еще возвращаться и пообщаемся и с такими специалистами, но сейчас у нас на связи, внимание, физик-экспериментатор Алексей Савельев. Алексей, слышно меня?
Да-да, добрый вечер.
Почему физик, да? Потому что, ну, прежде чем вспоминать про метаболизм и прочее, надо, наверное, сказать, что все-таки мы живем в материальном мире, мы живем по законам, ну, там, в первую очередь, ньютоновской, а потом и эйнштейновской физики, и, соответственно, наше тело — это автономная, изолированная система, которая энергетически взаимодействует с окружающей реальностью. Я правильно говорю, Алексей?
Ну, по физике, да. Так. Соответственно, если мы не считаем, что мы едим и дышим, а как будем считать это аппаратом, который имеет стабильную температуру и движется.
Так. Ну и вот, соответственно, если мы смотрим на тело человека как на автономную структуру, то у него есть энергетический запас. Правильно? То есть мы заимствуем эту энергию с едой, тратим ее посредством физической активности. Потому что, опять-таки, в нашем разговоре будем считать, что и дыхание, и кровообращение – это тоже физическая активность, которую тело как бы внутри себя производит. Ну и вот. И, соответственно, можно тогда с уверенностью сказать, что если тело будет тратить больше энергии, чем в него поступает, то оно будет вынуждено заимствовать запасы этой энергии, вот в том числе и жировой ткани.
Да, конечно. Значит, любое движение каждой мышцы, оно, человек затрачивает энергию, и в общем-то, я пытался разобраться минимум-максимум, и можно так сказать, мы в любых своих движениях боремся с силой тяжести.
Ага.
И...
Так. Да-да, ну, и... расскажите, пожалуйста.
Да. И, соответственно, так вот, долго перебирая, смотря на все движения, которые делают в зале, что можно сделать, какое в плане физики там упражнение или процесс будет наиболее энергозатратным, я пришел к выводу, что самый энергозатратный процесс – это бег по лестнице вверх. И лучше, если еще с мешком на плечах.
Но это если мы берем... Ну, кстати, вы абсолютно правы, потому что если посмотреть на вот так называемые функциональные тренировки, и в первую очередь кроссфит, то так, который, кстати, часто выполняется именно с мешками с песком, то там большинство движений либо имитируют подскакивание, да, резкие подъемы с пола, либо вот какое-то подобие бега с высоко поднятыми ногами. Но я тут хочу сказать, внимание, чтобы наши слушатели не бросились сейчас как бы с сахарным пешком, мешком на плечах бегать у себя в подъезде. А тут, конечно, надо учитывать физическую подготовленность тела. Да. Вот, поэтому и такими интенсивными упражнениями можно себе навредить. И в этом плане я как раз, когда речь идет об энерготратах, привожу в пример дачный образ жизни. И вот если у вас во дворе дачи стоит какой-нибудь пень, который выкорчевали, вы поднатужитесь и перенесете его с места на место. Но если у вас какие-нибудь нерадивые поставщики возле забора свалят грузовик с кирпичами, который вы, естественно, разом не поднимете, то вы будете этот грузовик переносить по кирпичику и, в общем-то, в нужный вам угол двора за день-другой его и как бы перетаскаете. И в этом плане продолжительная тренировка, а каждый из элементов, который может казаться, что он не слишком энергозатратный, за счет своей продолжительности может в значительной степени превосходить какой-нибудь короткий и героический там, набор действий, да, который вы делаете из последних усилий. Но и там вы будете воевать с гравитацией.
Ну да.
В каких критериях физики вот это все описывается? Потому что я встречал в литературе упоминание, что это второй закон термодинамики, что вот мы худеем из-за дефицита калорий и энергии по второму закону термодинамики.
Ну, второй закон термодинамики говорит о том, что тепло переходит от теплого тела к холодному. Здесь скорее... Чем мы теплее одеты и меньше соприкасаемся с окружающей средой, тем меньше тратим энергии. Здесь все-таки, если говорить по физике, то правильнее посчитать именно массу, и куда она перенесена человеком. Mm-hmm. Вот я здесь для примера посчитал, сколько... Ну, как из точки А в точку Б движется человек, значит, если человек массой 73 килограмма, ничего с тобой не неся, движется вверх по лестнице, и он хочет потерять 10 килограмм жира, прямо именно жира,
так.
То двигаться ему надо 500 километров. Это большая очень длина.
Давайте огромная. Вот еще раз это акцентируем. Опять-таки обращаю внимание, дорогие слушатели, мы сейчас обсуждаем некую идеальную ситуацию, так называемого коня в вакууме, да, потому что я об этом поговорю еще, что, например, большое значение имеет... Так, а у нас пока прервалось, ну, отлично, мы сейчас... Алексею перезвоним, я пока расскажу. Естественно, большое значение на потерю жира играет и пульс человека, да, интенсивность его нагрузок и так далее, так далее. Обмен веществ тоже там, в разное время года, он по-разному. Но если брать какую-то усредненную идеальную ситуацию, да, то обратите внимание, чисто формально потеря всего-навсего 10 килограммов жира, ну, всего-навсего, потому что, когда мы говорим про то, чтобы привести тело в норму, то обывателям обычно нужно снижать, ну, от 15 килограммов, вот, если вот особенно говорить о людях, там, к 40 годам, то это подниматься по лестнице без остановки 500 километров. Так, ну что, мы пока Алексея, видимо, потеряли. Я тогда продолжу, как бы, продолжу рассказ от себя. Вот. Итак, вот все, кто будет вам говорить, что физические нагрузки не помогают похудеть, они врут, и они просто опровергают. Я думаю, мы, наверное, с Алексеем тогда уже на сегодня закончим. Вот, да, попрощаемся, чтобы не прерываться. Так вот, все, кто вам говорят, что физические нагрузки не помогают похудеть, они лукавят, и это лукавство политическое. Потому что, если вот присмотреться, очень интересно, когда приходишь к фитнес-тренерам, и спрашиваешь, а что мне нужно сделать, чтобы потерять вес? Они говорят, ну, это питание, питание. Нет, вы знаете, физнагрузки, они не очень как бы в этом помогают. Это питание, а физнагрузки, ну, они, мы вам вот осаночку подправим, мышцы подкачаем, значит, может быть, эмоциональную разрядочку дадим. Но вот именно ни в коем случае не предъявляйте к нам требования по снижению веса. Это давайте к диетологам. А знаете, что первые говорят диетологи, когда с ними общаешься не с микрофоном, а так лично? Они говорят, ну вот что ж эти вот люди непонятные, понимаете, не худеют? Ну пошел бы в спортзал, начал как бы двигаться и стал бы худеть. То есть интересно, люди, чья сфера профессионального к этому имеет отношение, они перекладывают ответственность на других. Почему так происходит? Потому что на самом деле ни тренеры в основной своей массе, ни врачи не верят людям, которые приходят к ним за помощью. Вот. Я планирую позвать к нам на одну из программ очень интересного и маститого эндокринолога, лекцию которого я слушал однажды, это было как раз в спортивном колледже и за закрытыми дверями. Так вот он там ссылался на исследования, которые проводили в Европе среди врачей, занимающихся проблемой лишнего веса. И оказалось, что 9 из 10 из них, каждый день приходя на работу, при этом вообще не верят, что их действия могут что-то поменять, что они реально смогут помочь людям. Вот настолько большая степень недоверия. И вот чтобы вырваться из этого порочного круга, еще раз обращаю ваше внимание, что да, конечно, физическая активность тратит энергию. Наш организм – автономная система, поэтому если энергия будет уходить в дефицит, организм неизбежно будет забирать ее из своих запасов. И в этом плане, конечно, вот тот же самый там эндокринолог, который вот, я вот, цитировал вначале Юлию Рублеву, который заявил о том, что, ну, вот вы не можете похудеть, радуйтесь, что у вас вес не двигается. А, конечно, ну, он ведет себя непрофессионально, на мой взгляд. Это просто реплика именно политическая. Да? Но почему же огромное количество людей, которые приходят в спортзалы, с ними ничего не происходит? Потому что они не выходят на надлежащий им уровень нагрузки. Вот приведу историю буквально, которая произошла сегодня. Я сегодня был в спортзале, занимался. И надо сказать, что вот моя тренировка, которая длится в среднем полтора часа, она выстроена таким образом, чтобы я терял примерно, мой организм тратил на нее, от 750 до 1000 калорий. Да? И это достигается эффектом, в первую очередь, так называемых аэробных или кардионагрузок. То есть у меня сегодня было. Я вначале бегал на эллипсе, потом я за тренировку два раза поднимался по эскалатору лестницы, вот о чем говорил Алексей. А в перерывах между этими упражнениями я тренировался на гребном тренажере и еще на, ну там, подтягивался, делал кое-какие упражнения на пресс. Опять-таки, не пытайтесь это повторить, я как бы серьезно занимаюсь непрерывно как бы три года, и я в состоянии вытянуть эти нагрузки, в первую очередь, мое тело. Ну так вот. А параллельно неизбежно, естественно, я краем глаза смотрю, что происходит рядом и какие тренировки для своих послушников делают тренеры, да, вот которых в этом фитнес-клубе эти люди нанимают за свои деньги, что самое страшное. И вот там тренируется мужчина, такой достаточно крепенький, седой, при этом видно, что с лишним весом, и очевидно, что он пришел в этот зал с тем, чтобы поправить как минимум свою фигуру, как максимум вот здоровье, сбросив вес. Что ему рекомендует тренер? Он сажает его на гребной тренажер рядом с тем, где тренируюсь я, и заставляет его на бешеном ритме, значит, с очень сильной, с большим, как бы, с большой выработкой силы, потому что там на экранчике видно, с какой силой ты тянешь на себя этот трос гребного тренажера. И вот он: пусть у тебя будет 200 ватт, давай, дергай 200 ватт, и так далее. Этот мужик у него, как динамо-машина, заведенный, работает 3 минуты, встает при этом вспотевший, с выпученными глазами. Что у него там с сердцем в его возрасте происходит, я вообще не представляю. И знаете, что у него на экранчике написано в этот момент, когда он слезает с тренажера? Какая выработка была его тренировки? 17 калорий. 17 калорий он потратил вот в этой бешеной скачке. 25 калорий в одном пакетике бумажном сахара, который вот когда вы берете там, ну, кафе, да, вот эти бумажные пакетики, которые мы разрываем, 25 калорий. То есть он отпрыгает, значит, на этом гребном тренажере, перегрузит свою нервную систему, перегрузит свое сердце, потом выйдет из этого зала, дойдет до кофейни, два пакетика сахара бахнет в кофе, а если этот кофе еще с молоком, и все, и никакой тренировки у него не было. А потом он, естественно, придет к каким-нибудь эндокринологам, потом, который будет говорить: ой, вы знаете, у вас от возраста замедлился обмен веществ, да, вот так вот как бы не очень все хорошо. Да? Параллельно я в спокойном ритме, при том, что я явно моложе его и крепче, у меня выработка на тренажере, ну, я так стараюсь, ну 120, ну, 140 ватт за один рывок. Но при этом я на этом тренажере работаю 10-12 минут. И у меня итог вот одного подхода – 125 калорий. Сравните 17 и 125. При том, что эмоционально я устаю гораздо меньше его, потому что контролирую это все дело. Так что, первое, люди, которые ходили в зал, чтобы похудеть, и, как им кажется, не худели, их проблема в том, что они даже не приблизились к правильному уровню энергозатрат. Потому что когда ты начинаешь понимать, как соотносятся между тобой твои действия и насколько действительно энергоемкая еда, которую мы потребляем. Я в прошлой программе рассказывал, что бегунам на трассе дают бананы. И на одном банане, значит, эта машина бега может дальше фигачить 5 километров в нужном как бы темпе и режиме. От одного банана, который обычный офисный работник не замечает, как бы перекусывая перед обедом, как ему кажется, основным и настоящим. Тоже из ужасов того, что я видел сегодня, тоже женщина средних лет, значит, ну, абсолютной, ну, как бы обычной внешности, то есть нельзя сказать, что у нее какие-то там очевидные проблемы с весом, ну, он есть, там скорее даже проблема в недотренированности тела, потому что она сутулая, у нее видно, что очень такой подвижный позвоночник, нет вот этих косых мышц живота, которые бы ее держали, значит, такой опущенный таз. И вот она приходит, опять-таки оплачивает очень дорогую тренировку тренеру. И что он ее заставляет делать? Он ей дает в руки две гири, внимание, две гири, ну, естественно, не гигантские, они там 7-10 килограмм, и заставляет делать зашагивания, да, но в течение какого времени? Ну, 30-40 секунд. То есть этим он перегружает ее сухожилия, этим он усугубляет ее проблемы с осанкой, этим он подвергает угрозе ее колени, но самое главное, что энергетический выхлоп от этого очень небольшой. Если бы эта женщина просто побегала на эллипсе со своим весом, или же в спокойном режиме поднималась на эскалатор, А самое интересное, что в этом спортзале, в этом тренажерном зале стоят вот эти аппараты, такие вот фитнес-эскалаторы, то есть такая лестница, которую ты включаешь, ты можешь выставлять на ней скорость, вот. Но только этот тренер не ведет ее к этому тренажеру, потому что тогда она поймет, что он ей нафиг не нужен. А? Вот. Вместо этого он как бы имитирует, сублимирует как бы деятельность, а ее энергетические траты достаточно низкие. Потом, что интересно, она в конце встала на эллипс, потому что вот опять эти тренеры, они советуют, значит, делают кардио-разминку в начале или в конце тренировки, и в конце даже могут посоветовать, чтобы ты походил подольше. И что интересно, что если у кого-то получается в результате таких тренировок похудеть, то они худеют в основном не благодаря тому, как с ними занимаются тренеры, а благодаря тому, что они в начале или в конце встают на этот эллипс. Но опять-таки, как она на этом эллипсе стояла, как она на нем двигалась, отрывая пятку. То есть этот тренер, который ей посоветовал это упражнение, он даже не удосужился показать ей правильную анатомию движения. А если вы на эллипсе поднимаете пятку, то у вас не активируется ни задняя поверхность бедра, ни ягодичные мышцы, ни спина, ни те же косые мышцы живота, о которых я говорил, которые как раз и обеспечивают стройность талии. Нет, она заваливается вперед, держится на плечах и, значит, опять-таки коленями передвигает эти педали. В очень неудобной для себя позе, которая, конечно, не позволит ей долго заниматься и, соответственно, получить так называемую энергетическую выработку. Да? Кстати, я напоминаю, что я завел канал на Яндекс.Дзене. Он так и называется «Большая перемена». Адрес у него Яндекс.Дзен/переседов. И я там, с одной стороны, публикую конспекты наиболее интересного, что кажется мне из наших эфиров, и плюс выкладываю дополнительный материал. И вот на прошлой неделе я выложил целую серию постов, про то, что какие признаки плохого тренера, на кого не стоит тратить деньги, кто вам навредит или как минимум не поможет. Там большой список, 15 пунктов, не буду их сейчас цитировать, вот, отправляю вас туда. Но вот там как раз говорится и в том числе про мониторинг состояния здоровья, самочувствия человека, который занимается, потому что, вот опять, если вспомнить этого мужчину, который вжаривал как ненормальный на гребном тренажере, если даже подумать, что это было оправдано какой-то системой тренировки, у него не было на руке часов, которые бы отслеживали его пульс. То есть человек в возрасте нагружает свое сердце большими нагрузками, и его тренер даже не ставит вопрос, а что происходит у него с сердцем в этот момент. Так, кстати, напоминаю, что у нас есть смс-портал для сообщений +7 925 888 88 948 и телеграм для сообщений латиницей в одно слово говорит МСК-бот. И вот в смс-портале пришло сообщение от Ирины. Интересную вещь вы сказали, то есть врачи-эндокринологи не уверены в правильности того, чем они занимаются. Зачем они тогда этим занимаются? Я подозреваю, со многими врачами такая история. Ирина, вы знаете, для меня самого это было шоком. Вот пока я не стал спасать собственную жизнь, а напоминаю, что у меня в какой-то момент был вес 152 килограмма со всеми вытекающими последствиями, и реально ставил вопрос о выживании. Так вот, пока я не начал этим заниматься, я думал, что цель деятельности врачей – это наше с вами здоровье. Это не так. Каждый врач, представитель своей профессии, он часть некой системы. И его задача воспроизводить те алгоритмы, те схемы, которые вот внутри его дисциплины существуют. То есть ты к нему приходишь, он тебя должен взвесить, он должен тебя замерить, он должен посмотреть на твой диагноз, на твои анализы, он должен на основании этого сделать диагноз, который в случае чего его коллеги как бы перепроверят, и он должен тебе дать рекомендацию. Там, снижайте уровень сахара такой-то, вы должны похудеть. Как ты будешь дальше худеть? Действительно ли ты начнешь лучше себя чувствовать, когда твой уровень сахара выровняется? Это его не волнует. Это абсолютно автономная история. Продолжим после новостей.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Большая перемена, Илья Переседов, говорит Москва. Продолжаем. А перед тем, как уйти на новости, у нас поднялась интересная, важная тема по поводу медицины. А прежде чем продолжим, хочу прояснить свою позицию. Итак, когда я вспоминаю о том, что очень часто медики, оказывая медуслуги, не верят в то, что они реально помогут человеку, перекладывая ответственность на это за человека. Да, я ссылался вот на знакомого мне эндокринолога, который говорил, что проводил специальные исследования, и что большинство врачей, которые занимаются управлением веса, они, выписывая те или иные рекомендации, не верят, что люди будут им следовать, и, соответственно, что что-то в их жизни изменится. Вот. Когда я это говорю, я ни в коем случае не выступаю против медицины. То есть современная медицина и медицина вообще не идеальна, но ничего другого у нас нет. Поэтому все равно, когда ты начинаешь заниматься своим здоровьем, ты вынужден, и не то чтобы вынужден, это правильно, это нормально, ориентироваться на постулаты доказательной медицины. В этом плане я противник гомеопатии, я противник антипрививочного движения, я противник того, чтобы пытаться там выравнивать свое здоровье по каким-нибудь астрологическим прогнозам или прочей ерунде. Но просто надо отдавать себе отчет, что когда ты приходишь к врачу, еще раз, сферой его деятельности и его интересом является не столько твое индивидуальное личное спасение, сколько выполнение набора медпротоколов, которые, должны укладываться внутрь его системы. И в этом плане, соответственно, не получается отвлечься от того, чтобы вникать самому. Ну вот приведу простой пример. Сейчас во время рекламы была какая-то, видимо, какой-то социальный ролик про пользу бега. Да? Конечно, бег, во-первых, может быть полезен далеко не всем, с учетом, опять-таки, лишнего веса и анатомических проблем, каких-нибудь сложностей. Но на самом деле бывает так, что человек может заниматься бегом или может заниматься ходьбой и быстрой ходьбой, но из-за того, что давно как бы сидел на месте, испытывает дискомфорт. Когда к этому начинает приобщаться? Он идет в свою областную поликлинику или местную, районную, и ему там терапевт говорит, что вам, плохо вам, когда вы бегаете или ходите? Ну, так и не ходите, и не бегайте, что же у вас возраст такой, идите, садитесь на табуреточку. Да? А если вы придете к спортивному врачу, спортивный врач вас посмотрит и скажет, да нет, дружочек, ничего страшного нет, давайте потихонечку вот здесь подкачаетесь, вот здесь, значит, разовьется у вас, и все будет в порядке. То есть два разных врача будут давать абсолютно разные рекомендации, но при этом они друг другу не противоречат, они каждый находится внутри своего протокола, и здесь самому надо найти то, что поможет именно тебе. И вот примерно таким образом и действовала наша следующая героиня. У нас сегодня такой очень интересный эфир, говорят неожиданные спикеры, и вот у нас сейчас на связи будет продюсер, художница, Даша Казаринова-Пыльнова, которая вообще очень далека от всего, не только от сферы фитнеса, а вот даже от всех этих фитнес-интонаций, вот этих ай-на-не-на-не, безудержного веселья, которые, если честно, меня дико раздражают. Вот она абсолютно вот как мы с вами. И при этом взяла, похудела на 30 килограммов. Я понимаю, что без особых усилий, конечно, с усилиями. Мы выяснили, 10 килограммов, чтобы сбросить это, надо без остановки, считай, по лестнице 500 километров идти. Вот. Но без особых, насколько я понимаю, эмоциональных для себя травм. Даша, вы нас слышите?
Да, здравствуйте.
Я правильно сказал про ваш подвиг потери 30 килограммов?
Да, совершенно верно. Ну, я могу сказать, что еще мой путь продолжается. И если сейчас прошло примерно полтора года с начала этого прекрасного эксперимента, то сейчас я полагаю, что есть еще 6-8 месяцев для того, чтобы достигнуть мне желаемых результатов.
А скажите, пожалуйста, какой у вас рост?
Рост?
Да.
Да, 170.
170. Ну, то есть, просто чтобы вы понимали, что когда, если я со своим ростом 185, там, как бы сбрасываю 30 килограммов, и Даша со своим ростом 170 сбрасывает, как бы, 30 килограммов, ну, то есть, для меня это было бы равносильно как 40 или даже 45. Ну, и как же вы этого достигли?
Илья, во-первых, я хочу сказать спасибо вам за вашу книгу «Похударим», потому что в моем случае проблема лишнего веса достаточно серьезная была и долго меня беспокоила. Я очень много читала об этом, слушала лекции, смотрела сюжеты. Но вы знаете, пока я не увидела пост о вас у своей коллеги Наташи Лосевой, которая тоже замечательно результатов достигла, журналист Наталья Лосева. У меня ничего не получалось, хотя раньше были успешные довольно-таки опыты похудения и на 20, и на 30 килограмм, ну, как бы, когда я более молодой была, сейчас мне 47 лет, но раньше не было таких стрессов, которые случались, и вот перед тем, как я встретилась с вашим опытом, да, и когда эта у меня проблема настолько обострилась, у меня два фактора сыграли роль для возникновения этой значительной проблемы. Я весила 106 килограмм после смерти моих родителей, о которых я заботилась, вот 16-17 годы и потеря беременности в 42 года, она, ну, вот все вот эти три фактора сыграли не то чтобы отрицательную, а какую-то катастрофическую роль, и я просто ела и спала. Больше ничего делать не могла. Ну, поскольку я ушла из большой журналистики во фриланс, естественно, я что-то делала, работала, но это была совершенно закрытая такая жизнь, и выбираться наружу мне было очень сложно. Вообще делать какие-либо движения, правильно питаться, у меня не было мотивации.
Как вот эти мемы в интернете там распространяются, да, там люди на улице бегают, а мне до холодильника там дойти тяжело эмоционально.
Да,
вот у вас была такая история.
Абсолютно точно. Подняться, но я живу за городом, мы с мужем живем за городом. Надо сказать, что муж меня любит, балует, и он мне никогда не говорил, что я полная, толстая, не дай бог там. Вот, поэтому у меня как бы вот мотивация, что мне вот надо срочно это делать, ну, не было ее, не возникало. Он меня принимал и принимает любую. Поэтому, когда я увидела пост в Фейсбуке о вас, я зашла на вашу страницу, познакомилась с вашей книгой «Похударем».
Извините, пожалуйста, давайте уточним. Просто раз уж вы так меня хвалите и ссылаетесь на книгу, чтобы это не выглядело как рекламная история. Во-первых, это книга, о которой говорит Даша, это собрание моих постов, которые вот я писал, занимаясь собственным весом. Она бесплатна. Выложены в интернете для скачивания на моем сайте переседов.ру. И когда Даша сейчас, ну, там, ссылается на то, что она похудела, в том числе, там, и при моем участии...
Во многом,
Ну, то есть нас никакие коммерческие с вами отношения не связывали. То есть
никаких, это просто
ни копейки вы мне не заплатили, мы просто там периодически переговаривались о чем-то.
Нет, это личная моя благодарность вам вот моей коллеге Наталье Лосевой, потому что это примеры. Вот почему мне это важно. Все раньше опыты, которые были по ходу, все срывалось из-за стрессов, из-за какого-то глобального обрушения. По одной причине, как я поняла потом, потому что я не умела сохранять достигнутый результат, потому что не умела контролировать сама самостоятельно свой вес. У меня есть еще один фактор с рождения. Это генетическая предрасположенность к лишнему весу, связанная с бабушками по материнской линии. Там, вот. И поэтому, значит, знала я много, а вот перейти к действиям и пробовала разные практики в отдельности, скажем так, и раздельное питание Мишеля Монтиньяка, и какие-то еще, но...
Давайте мы в ограниченном времени расскажите, как эти 30 килограмм, как они у вас сгорели, что вы делали-то?
Я просто потому, что можно прочитать много всего, но пока ты не встретишь личный пример какого-то человека, ничего не сдвинется у тебя. Это для меня это важный триггер. Значит, я начала с чего? Я визуализировала свой лишний вес. Я решила так, это 8 бутылок по 5 литров воды. Или 10 кирпичей по 4 килограмма. Ну, таких, которые большие такие. Так. Красные или белые. А когда я это прикинула...
А я прям в мясной магазин ходил, прошу прощения за такую анатомическую подробность. Ну, знаете, фермерские магазины, вот где вот там эти шматы сала лежат, вот. И я вот так вот прикидывал. Так, если мне надо сбросить там 30, как бы 40 килограммов, это целая витрина вот этого, значит, как бы сальца. Так.
Да, это прекрасно. Можно и продуктами, конечно же, безусловно. Вот, но я решила так, что у меня есть два момента мотивации. Первое, что я это делаю для здоровья, и это интересно делать для здоровья. То есть если вы смогли, еще кто-то смог, даже в более сложных ситуациях, скажем так, при большем весе, то и у меня есть все шансы это сделать, если я отнесусь к этому правильно и научусь это контролировать. Это был первый момент. А второй момент, это как раз худеть не с понедельника, а это был, я не помню, какой это день был, это, может быть, была даже среда. Потому что раньше я говорила так, все, придет понедельник, и конец недели, тут я съем птичье молоко, а вот с понедельника начну. И ничего не начиналось с понедельника. То есть в моем случае все, надо начинать сразу и переходить от желаемого к действиям. Но причем важно, что я поняла про себя, что эти действия должны быть поступательно наращиваемые. То есть физическая активность, у вас замечательная тема сегодня, программы. И я с вами и про врачей, кстати, полностью согласна, потому что я тоже обращалась к врачам. Но у меня это не увенчалось пока успехом, потому что... мне примерно то же самое говорили, о чем говорили вы. Вот. И главное, что я поняла, что просто надо действовать. Для этого, и вот сейчас уже, точнее сказать так, сейчас, по прошествии полутора лет, я могу сказать так, что для меня это 7 основных базовых принципов.
Так, вот сейчас заострили карандашики наши слушатели.
Да, это комплексные вещи, потому что раньше что-то я пробовала в отдельности, это не работало постоянно и качественно. Вот только когда я это все объединила, тогда я поняла, что это работает. Первое, это правильное питание без вредных углеводов, то есть без картошки, без кукурузы, без выпечки и прочего. И сахаров, естественно, ну, сахара, да. Ну, газированных напитков, естественно, тоже.
Ну, я бы, конечно, сказал, что молодую картошечку время от времени можно себе
это
сварить,
прекрасно.
Значит, и там кукурузку в салатик тоже добавить, но в том, что, опять-таки, нужно просто представлять себе эту энергетическую ценность, просто когда я говорил про банан, на котором на одном среднем банане можно 5 километров, может здоровый спортсмен бежать, а то и больше, то, соответственно, тарелка нашей картошки, жареной с грибами и маслом, чтобы ее ну, как бы сжечь и отработать, это надо, понимаете, всю Москву по Садовому кольцу обойти.
Да, вот. Да,
но, согласна. Да, поэтому это надо учитывать. Но так вообще, и если ты их убираешь из рациона, конечно, вероятность того, что ты не промахнешься с этими калориями, она выше. Так, второй
мне
пункт.
Было важно...
не успеем мы, не успеем...
Да, мне было важно выставить правильные референсы для себя работающие, поэтому я оставила, естественно, воду, увеличила до 2 литров, и, естественно, создала полезную коробку продуктов и вредную. Вот во вредную все, что я сказала выше, я отправила примерно. А в полезную, поскольку у меня есть зависимость от сладкого определенная, ну, то есть я любила раньше сладкое, зная это, я оставила там сухофрукты, сироп топинамбура, иногда, очень редко, мед, но одну чайную ложку в день с лимоном и с чаем.
Ну, опять-таки, вот нутрициолог любой вам скажет, что, ну, как бы сухофрукты, они, ну, как бы, да, полезные, но смысл в том, что в высушенном фрукте ровно столько же калорий, сколько и в наполненном водой. Поэтому если вы съедите тарелку, господи, как они там называются, ну, персиков, да, или абрикосов, и если будете есть курагу, то, ну, это будет как бы все то же самое.
Согласна с вами, просто абрикосы зимой, это сложно, хорошие. Вот,
но, опять-таки, но то, что это нужно, чтобы поддерживать, как бы тоже у меня были в рационе фрукты, потом, когда я там уже начинал там сушиться, у меня был выход, я брал замороженную клубнику, ее размораживал и не слишком активно, но туда посыпал это стевию, сахарозаменитель. Ну, там не каждый день, конечно, но такое можно
себе
позволить.
Это прекрасно, кстати, замороженные овощи, фрукты, это тоже большая часть рациона и спасения, кстати, зимой.
Про движение-то у нас все-таки расскажите. У нас тема сегодня программа
движения. Я выбрала интервальную ходьбу с бегом. и наращивала постепенно. То есть, в принципе, сейчас это 6-8 километров, 1,5-2 часа занятий. Каждый день или 5 дней в неделю, ну, в зависимости от каких-то дел. Естественно, не сразу. Я просто сначала ходила километр, потом 3, потом добавляла бег по 100 метров, по 200. Пока это не стало, в общем-то, в такой удобной. И главное, что я поняла, надо искать точки кайфа, точки удовольствия в обливании холодной водой, которую я делаю после, и в процессе хождения и бега. И, раньше, если бы я делала все это сразу, я бы задыхалась и ничего бы не стала продолжать. А когда делала постепенно, я стала отмечать, так, это здорово, это интересно, это очень удобно. А потом
то есть вот тоже я вот хочу здесь вмешаться, уж прошу прощения.
С удовольствием,
потому что, да, вот на самом деле в беге, и это прямо спортивный термин, как бы из тренерского лексикона, есть понятие «комфортный темп бега».
Да,
то есть комфортный темп бега – это тот темп, когда человек и искусственно не убыстряется, да, то есть у него нет ощущения, что он постоянно подгоняет себя как лошадь, но и опять-таки не то, чтобы он еле-еле волочит ноги. То есть это, это темп, при котором ты можешь не думать о том, что ты бежишь. Опять-таки это, конечно, способен сделать только человек уже на определенном уровне физической как бы, подготовленности и активности, но то же самое справедливо и для ходьбы. То есть вот если говорить про как бы, аэробные нагрузки, да, которые рекомендуется делать ну, там, 70% от максимального потребления кислорода, не все могут себе там позволить, и не все хотят заморачиваться со всеми этими фитнес-браслетами, поэтому тут тоже есть такой простой ориентир, называется разговорный темп. Это вот темп, в котором вы еще можете разговаривать, вы не задыхаетесь, как ломовая лошадь, но при этом вы не читаете монологи из Гамлета, вы отвечаете развернутыми фразами. Да? И вот, как мне кажется, если говорить про вхождение в физическую активность, то здесь можно сочетать на старте, с одной стороны, вот этот разговорный темп, который, который быстрее, чем наш обычный средний, с комфортным темпом. Это когда ты идешь, не задумываясь о том, что ты идешь. И да, если это делать достаточно долго, здесь повторюсь вот этот пример, что если вам надо разгрузить грузовик с кирпичом, который у вас лежит в, как бы во дворе дачного дома, вы будете носить по одному кирпичику. И в этом плане одна длительная прогулка там, на 1,5-2 часа каждый день в течение недели позволит вам потратить в разы больше калорий, чем 2-3 тренировки в фитнес-зале, значит, которые там ну, длится час, а по факту 40 минут, потому что вы вначале разминаетесь, потом заминаетесь. То есть вы просто чисто математически сожжете больше. А если сюда добавить время, пока вы добираетесь до этого фитнес-клуба, переодеваетесь там, потом идете в душ, потом сохнете, то вот все эти 2-2,5 часа и получается, что он у вас как бы отъедает. Потому что когда люди говорят, ой, ну что, 2 часа ходить, я лучше вот поеду и потренируюсь, значит, в клубике. Ну так ты потренируешься, ты потратишь энергии в 6 раз меньше, вот и все. А время у тебя уйдет то же самое.
Ну это еще на любителя. Я, например, не любитель фитнес-клубов. Мне приятно заниматься так. Кстати, скандинавские палки, они мне очень помогли начинать это все делать, потому что тут тело себя чувствует совсем по-другому, если при простой ходьбе. Вот. Еще я добавляла аутотренинг в момент ходьбы и бега. Это мне очень помогло. У меня был такой раньше опыт. Ну, здоровый сон тоже. И важно, самый важный такой тоже, не менее важный элемент, это какое-то правильное новое дело, которое ты считаешь, что у тебя хорошо получается. Вот я стала писать цифровые картины пальцами в планшете или телефоне, и они как бы стали приносить радость другим людям, у меня стали их приобретать. И это для меня послужило каким-то новым толчком, что это у меня не только редакторская, журналистская работа, а есть какое-то интересное дело, и вообще у меня вроде бы что-то получается.
Спасибо вам огромное. Напоминаю, с нами была Даша Казаринова-Пыльнова, художник теперь уже и продюсер. Желаю вам, ну вот, чтобы вы и дальше так успешно, значит, на пути вот работы с собой преуспевали. Вот опять-таки, с одной стороны, возвращаемся к теме нашей программы. Физическая активность может помочь сбросить вес. А вообще, интересно, я в одной американской, кстати, книге, книга, как сейчас помню, она написана двумя реабилитологами на тему укрепления мышц кора. И какую важную роль они играют в нашем организме. Ну, о том, что это за мышцы коры, я думаю, в одной из следующих программ поговорим. И почему-то именно в этой книге оказалось проще и точнее всего сформулирована тема с потерей веса. Там сказано, что худеть можно без физических нагрузок, если уходить в дефицит калорий. Худеть можно с физическими нагрузками, если есть в пределах своей нормы калорий. И можно совмещать оба этих подхода. Вот мой опыт показал, что именно совмещение этих обоих подходов, то есть, с одной стороны, питание ниже, то есть в тех пределах, которые требует твой обмен веществ, но меньше того, сколько ты тратишь за день, при этом дополнительные очень долгие аэробные нагрузки, они дают самый лучший эффект. А в чем есть угроза пытаться, надеяться, продолжить есть, как обычно, пойти, значит, подергать штангу, вот тоже побегать и за счет этого похудеть, организм будет требовать компенсации. То есть, если вы будете просто есть, как вы обычно привыкли, и заниматься спортом, вы просто будете съедать немного больше и нивелировать все эти свои физические нагрузки. Но главное, что здесь, мне кажется, залог успеха, это если вы сможете сделать работу с весом своим личным проектом. Вот чем мне еще безумно раздражает вот то, что я вижу в наших фитнес-клубах, это подход вот этих так называемых тренеров с позиции того, что я гуру, я лучше всего знаю, заткнись и слушай меня. И для людей при общении к физической активности становится каким-то подобием рабства. То есть чисто эмоционально клуб и занятия там подвижными видами спорта, это вот я должен отринуть свою волю, и вот как какая-то вот опять-таки, как осел или ломовая лошадь, слушать, что тебе говорят другие. Вот это очень-очень плохо. На самом деле, потому что наше питание, наша физическая активность, наше самочувствие напрямую связаны с нашей личной идентичностью. И это можно реализовать только если сохранить отношение к этому как к персональному проекту. Может быть, вы что-то будете делать не до конца правильно на старте. Может быть, вы где-то будете промахиваться. Может быть, это может быть что. Потому что, ну, приведу простой пример. Любой нутрициолог вам скажет, что для правильного, опять-таки, усвоения пищи, обмена веществ нужно делать так, чтобы вы, ну, как минимум за 4 часа до сна ничего не ели. На максимум там выпили стаканчик кефира и все. Иначе будет полный желудок, это все будет перевариваться, уходить в жир и так далее и тому подобное. Но я годами, десятилетиями наедался только в конце дня. Поэтому все первые полтора года, когда я работал со своим весом, основной прием пищи приходился для меня именно на вечер. Плохо это? Да, не здорово. Замедляло это мой прогресс? Возможно, замедляло, но он был. Потому что если бы я себя изначально впихнул в какие-то схемы, то у меня бы и прогресса этого не было, и все, я бы послался к чертям собачьим и остался бы таким, какой был до этого. Так, значит, вопрос. Расскажите, как вы кожу подтянули? Мой сын в 11 классе похудел 64 размера до 46, с марта до сентября, поступил в МГУ, без слез смотреть на тело невозможно. Я владею медицинским массажем, но он был в коллективе, а вы взрослый, как удалось выглядеть прилично? Значит, по поводу кожи, очень многие, кстати, задают этот вопрос, наверное, на Дзене напишу об этом статью на этой неделе. Смотрите, какая история. Я общался с одним бариатрическим хирургом, которые вот ушивают желудки, и, соответственно, у них пациенты очень сильно худеют. Потом тоже поговорим про эту операцию. Не во всем она мне нравится, но это медицинская операция, она как бы одобрена и так далее. Вот, и я спрашивал у него про кожу. Он мне ответил, что они не рекомендуют своим пациентам 2 года как бы трогать кожу после того, как они выйдут на нижнюю точку свою. Потому что она подтягивается, но подтягивается достаточно медленно. И даже если потребуется операция, в каком объеме она потребуется, какой сложности, будет ясно только через этот период. Поэтому вот про себя. И я в данном случае живое подтверждение этого. Я там прошел через пару качелей со своим весом, пока еще до нижней точки не дошел. Я могу сказать, что да, безусловно, кожа подтягивается. Вот у меня ничего не висит ни на шее, ни на лице, ни чего-то еще. Но при этом этот вопрос есть, и я буду заниматься им где-то через год. Ну что ж, прощаюсь, встретимся через неделю. Это была «Большая перемена», Илья Переседов.